Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я продолжаю свое исследование наших отношений с работой. Можно ли не идти на компромисс с нелюбимой работой, а заниматься тем, что нравится, и еще зарабатывать этим? 4 года я делаю этот подкаст, и мои героини говорят «можно». Но мне не перестает быть интересно как. Новые истории, нетривиальные пути к любимому делу и самые необычные работы, о которых вы могли никогда не слышать. Конечно, будем говорить о нашей новой апокалиптической реальности и как нам в ней выживать. В каждом выпуске что-то полезное и важное об этом. Хочу, чтобы эта антиутопия закончилась. Поехали! Настя Курганская – моя коллега и единомышленница по подкастам. Вы совершенно точно знаете ее по долгоиграющему подкасту-хиту «Норм», а еще по подкастам «Новое материнство» и YouTube-подкасту «Советские дивы», которые я тоже очень люблю. Я давно собиралась поговорить с кем-то, кто создает контент и зарабатывает этим. О том, как жизнь таких людей изменилась в этом году. За последние 3-4 года у нас появилась, сформировалась индустрия подкастов. Но кажется, что то светлое будущее, в которое мы верили, которое строили, теперь не существует. Так ли это, и как живут те, кто теряет рекламу из-за своей политической позиции, но не готов расставаться с любимой работой и любимыми слушателями, зрителями, говорим в этом выпуске. Я пригласила Настю, чтобы, во-первых, повидаться, потому что я соскучилась, и мы не виделись целую вечность, а во-вторых, услышать ее историю. Мы говорим о взрослении на юге России, долгих отношениях с Москвой и как еженедельный подкаст меняет ее саму и ее личную жизнь. Партнер этого выпуска – маркетплейс подарков FlowWow. Дальше мы расскажем вам, какой праздник вы можете пропустить в конце ноября, но мы этого не допустим. А теперь к разговору с Настей. Поехали! Привет, Настя!
Привет, Ксюша! Очень рада с тобой увидеться.
Я тоже. Я, знаешь, заготовила открывающую фразу. В духе норм – это «она в Риме». Я снова в своей детской комнате на фоне обоев в квадратик в Великом Новгороде. Уже сколько времени? Как ты?
Да нормально. Сделала себе шенген и решила подарить себе просто какой-то трип в Европу и просто покататься по разным друзьям и родным.
Ты решила воссоединиться с какой-то былой жизнью?
Сложно сказать. Во-первых, у меня был день рождения недавно. Я решила, что я сделаю себе такой подарок на день рождения. Первый раз за 3 года съезжу в Европу. А во-вторых, просто мне как-то хотелось немножко развеяться, если честно. И немножко... Ну, развеяться не в смысле типа отдохнуть, а в смысле как-то переключить голову, что ли, и немножко вспомнить о том, что есть другая жизнь. Ну и, к счастью, как бы так как просто я удаленно могу позволить себе работать. Но я вернусь потом. Я живу сейчас в Тбилиси.
Я, знаешь, немножко устала от сложных выпусков. Мне так хотелось просто с кем-то душевно поговорить. Но я, конечно, представляла, что мы с тобой в Тбилиси на кухне засядем. Ну ладно, так тоже засядем еще one day. И поэтому я готовилась, думаю, пойду смотреть Настин Фейсбук. Буду крутить, смотреть, чем там Настя жила эти годы. И знаешь, блин, это получилось какое-то путешествие просто по волнам памяти. Там вот слышь, вы с Дашей с пивом вообще ведете. Вот вы постите, что студию ищете. Потом в 2019 году подкаст назвали одним из лучших, там вместе с моим в том числе. И прям, не знаю, меня что-то унесло. Вообще, как будто бы не 2 года, 3 прошло, а не знаю, 10 лет. Эти годы с норм, они как для тебя, быстро прошли, не быстро? Какими вообще они были?
Очень счастливые, честно говоря. Но ты знаешь, я сначала работала в разных медиа, и это тоже был такой, в общем-то, достаточно счастливый период. А потом у меня были 2 или 3 года, когда я работала на не очень, ну не то чтобы не очень любимых, но, скажем так, на работах, на которых я чувствовала, что я немножко отрабатываю свое рабочее время. Вот знаешь, вот такое чувство, что ты вот выполняешь задачи. Многим, я думаю, слушателям это знакомо. Бывают такие работы, на которых ты, ну, просто вот находишься. А потом, когда возник Нормик, когда мы с Дашей сначала подкаст сделали, потом студию сделали, у меня появилось чуть-чуть на тот момент подзабытое чувство, что я реально занимаюсь тем, чем мне не просто хочется заниматься, а единственным на тот момент делом, которое меня вдохновляет и в котором я себя чувствую на своем месте.
После 24 февраля это все как-то рухнуло, как будто? Как для тебя это было?
Слушай, это сложный вопрос, потому что я бы не сказала, что она рухнула. Я бы сказала, что, конечно, стало сильно сложнее и, конечно, пришлось и до сих пор приходится как-то немножко перепридумывать все это, перепридумывать вообще структуру нашего бизнеса, нашего дела. Стало очевидно, что делать в России некий бизнес, связанный с медиа, с производством какого-то контента, подкастов, стало, во-первых, в разы сложнее из-за того, что, ну, из-за того, что рынок рекламы перекроился, во-первых. А во-вторых, то количество цензуры, которое сейчас существует в русскоязычном поле, оно нас тоже, конечно, даже не то, что стесняет. Ну, я не знаю, я просто еще, знаешь, как человек с журналистским бэкграундом, и, в общем, я считаю, что я продолжаю заниматься в том или ином виде журналистикой, я не вижу для себя возможным заниматься в полной мере тем же самым, чем вот мы занимались раньше. То есть какие-то темы, вот у нас был подкаст «Новое материнство», он был там о женщинах, о сложном женском опыте, о мамах и дочерях, и о самых разных семьях, ЛГБТ-семьях, там, трансгендерных детях и так далее. Короче, о разных сложных опытах человеческих, женских. И вот, ну, например, сделаем мы его сейчас. Ну, я не знаю, он там, конечно, под какие-то прямо экстремистские законы не попадает, но в целом это такой нежелательный контент.
До 100%.
На федеральном уровне. И, в общем, это все, конечно, меня заставило задуматься о том, что, ну, да, как развивать дальше вот этот медиабизнес, не очень понятно. Пока что мы для себя ответили просто на этот вопрос так, что мы хотим продолжать выпускать вот наши личные творческие проекты типа «Норм» и «Советских див». И мы стараемся находить там хоть какие-то деньги под них. Мы знаем, что это важно для нас, и мы знаем, что это важно для слушателей, потому что слушатели нам регулярно пишут, вот там нас поддерживают ваши подкасты. В каком виде будет развиваться именно «Норм» как студия, ну, я не знаю сейчас. Сейчас как бы это для нас вопрос открытый с Дашей, мы все время это обсуждаем, и пока вот мы не пришли к какому-то ответу.
После 24 февраля у меня как будто будущее, в том числе моего дела, отняли. То есть я, например, себе представляла, что ну я вот-вот выберусь из своего декрета, в котором я все равно работала, но тем не менее. Я вот думаю, ну вот и вот я начну вот это делать, вот это делать и вот это делать. А после 24 февраля я такая думаю, так, а уже и делать нечего. А что я буду делать? А я не понимаю. Ну и мне это было прям месяц за месяцем сложно принять. Поэтому как ты вот это именно в плане эмоциональном проживала вот то, что опять нужно перепридумывать, и непонятно, что будет со студией.
Ну, я очень хорошо понимаю, во-первых, да, о чем ты говоришь, я тоже это чувствовала. Но я бы сказала, что для меня самым сложным стал этап не сразу после 24 числа, а чуть попозже, когда уже наступило вот это ощущение, что это все очень надолго. Потому что вначале я немножко на адреналине как-то существовала, и я помню хорошо, что мы там сделали какое-то огромное количество тоже выпусков, всякого контента, в котором мы типа как-то осмысляли происходящее, там с какими-то историками-антропологами говорили. И вначале, мне кажется, было очень много, вот лично у меня было много такого адреналина. Я думала, что так, окей, хорошо, тьма сгустилась, но мы должны продолжать нести свет. Вот такой был настрой. Потом прошло несколько месяцев, и стало понятно, что это все какая-то очень-очень долгоиграющая ситуация, и сколько бы вы ни несли свой свет, в целом, мы сейчас вот в этом последнем томе Гарри Поттера, я не знаю, там в каком-то последнем томе какой-то фэнтези-саги, в которой герои реально находятся, ну, в какой-то пучине горя, и, возможно, находиться придется долго, и в отличие от какой-то книжки или фильма, ты не знаешь, когда будет хэппи-энд и будет ли он вообще. И вот это начало меня прям подтачивать. У меня были тоже моменты, когда у меня немножко там как-то опускались руки. Потом я как-то ответила на эти вопросы для себя, что, во-первых, мне самой очень важно продолжать как-то творчески реализовываться, и я во многом реализовываю за счет подкастов наших. То есть есть какие-то темы, которые меня саму, как журналистку и как человека, очень интересуют. И я вот буду продолжать на них говорить, потому что мне самой это надо. Это во-первых. А во-вторых, ну да, мы стараемся как-то, вот вроде у нас выстроилось какое-то комьюнити очень хорошее такое, поддерживающее, и мы стараемся как-то с ним все-таки тоже продолжать работу, не бросать его, потому что, ну, есть люди, которым кажется это нужно. Это какие-то такие вещи, которые... Я не могу сказать, что они сейчас, знаешь, прям меня как-то мощно поддерживают или дарят мне оптимизм. Нет, ну, просто вот я знаю, что... Ну, это такие обстоятельства, которые вот у меня есть. С одной стороны, ужасно мрачное время, мы все под какой-то дикой цензурой и вот это все. А с другой стороны, ну, я чувствую ответственность и за себя, что как бы мне нужно продолжать это делать, и за наших слушателей тоже.
Мне это очень отзывается, мне кажется, я в итоге тоже сейчас в похожей точке. Ну, то есть мне важно сохранить тот подкаст, который у меня есть, и по похожим, в принципе, причинам, а уж от каких-то там будущих планов и чего-то там экстра, что, возможно, не случилось, и, может быть, никогда не случится, я, в принципе, ну, на данный момент уже как будто и готова отказаться решила, что сейчас, пока будущее туманно, можно не сильно переживать, что там будет, а сфокусироваться на том, что сейчас происходит. Я помню те выпуски ваши первые после начала всех событий. Я тогда уже собирала чемоданы, потому что мы собирались уезжать, пережидать. А вы как раз с Дашей мощно стояли на том, что вот, ребята, мы остаемся, держитесь. Вы 100% не давили, что кто-то должен оставаться или кто-то должен уезжать. Но ты в итоге все-таки дозрела до переезда. Расскажи, как вот это было, как в итоге ты приняла решение уехать из Москвы в Тбилиси?
Слушай, ну я по достаточно эгоистичным соображениям это сделала, потому что мне просто стало очень плохо в какой-то момент. У меня прям реально начались какие-то беды с башкой. У меня обострилось тревожное расстройство, которое было в таком, знаешь, немножко фоново спящем состоянии. Где-то, наверное, это было в мае, в конце весны, в мае, в июне. Оно прямо очень сильно начало на меня влиять. И мне прямо стало физически очень плохо. Как-то, видимо, накопился этот стресс. Ну, накрыло, короче. И я просто стала думать о том, что у меня еще как-то так случилось, что большинство моих близких уехало, моих близких друзей. Оказалось, что это гораздо важнее для меня, чем я думала раньше. И оказалось, что ситуация, в котором практически все твои близкие люди уезжают из твоего города, она, в общем, действительно похищает у тебя этот город и похищает у тебя часть твоей жизни и твой быт. И в какой-то момент я просто поняла, что я, наверное, хочу побыть в месте, где много моих каких-то родных, близких людей, и я хочу побыть в каком-то месте, которое не Россия и не Москва, потому что как-то очень сильно на мою нервную систему стал этот город давить. Во-первых, просто каким-то общим тревожным фоном, во-вторых, вот этой ситуации, когда у тебя как будто бы в телефоне одна картина мира, а вокруг совершенно другая. Это реально депрессивно, я очень уважаю людей, которые сейчас, ну, как-то этому противодействуют и борются, и вот Даша, например, да, вот она остается сейчас в Москве, и я очень уважаю этот выбор, ну, то есть мы тоже об этом много говорили, потому что изначально мы думали, что, наверное, мы там как-то будем вместе уезжать, там, вместе принимать это решение или не уезжать, а потом в какой-то момент меня просто вот сильно очень перекрыло, я сказала: Даш, слушай, ну, я, наверное, не могу, я уеду, не знаю, на какое время, но что-то прям кроет. Ну, вот так это произошло, но сейчас она там остается, еще какое-то количество моих друзей, там, приятелей остается в Москве, остается в России, и я очень уважаю это решение, и мне кажется, что это тяжело. Мне кажется, несмотря на то, что очень много сейчас разговоров о том, как тяжела миграция и жизнь в... Мне не нравится слово эмиграция, потому что как будто сейчас вот оно такое, может быть, не совсем подходящее, да, к людям, которые просто перемещаются. Но так или иначе, вот жизнь в эмиграции, она действительно тяжелая, об этом много говорят. Но вот мое личное ощущение, что, возможно, люди, которые все понимают и у которых такая вот пацифистская позиция, скажем так, и они остаются в России, ну, мне кажется, что это может быть морально как минимум не менее сложно, чем быть в эмиграции, может быть, даже и более. Ну вот мне точно было сложнее, мне стало легче, когда я уехала, несмотря на весь бытовой стресс.
Я хочу рассказать вам про еще один подкаст, который так же, как Норм, и это не просто осмысляет, что происходит с нами эти 9 месяцев. Это подкаст моих коллег из студии «Техники речи», и он называется «Рядом». Мне нравится их умиротворяющий вайб и ощущение одеялка, которые дают Игорь, Женя и Таня, ведущие этого подкаста. Это такое ощущение, когда тебя будто укутывают этим одеялком, и вы вместе горюете, размышляете о том, как быть дальше, и как будто бы вот всем вместе уже не так грустно и совершенно точно не так одиноко. Подробнее, о чем идет речь в «Рядом», пусть ребята расскажут сами, а вы обязательно включайте их везде, где слушаете подкасты.
Привет, это подкаст «Рядом», который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист.
Привет, меня зовут Таня Фельгенгауэр, я журналистка.
Всем привет, меня зовут Женя Сидоров, я стендап-комик.
21 сентября в России объявили мобилизацию, и привычный мир для многих снова и, видимо, окончательно перевернулся. На фоне всего происходящего с 24 февраля страх, растерянность и безысходность, кажется, только усилились, а вопросы о том, как жить в новой реальности, стали еще глубже и острее.
В каждом эпизоде мы стараемся вместе найти ответ на один из таких вопросов, делимся своими чувствами, переживаниями, сомнениями и пытаемся приобнять вас и друг друга хотя бы словами. Кажется, что в темные времена, вроде наших, очень важно не замыкаться в себе и продолжать говорить друг с другом.
Ищите нас в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке и других аудиоплатформах. Давайте будем рядом.
Ты уезжала, сформулировала для себя там насколько?
Мне кажется, что вообще слово «навсегда» какое-то неподходящее. Мы, правда, сейчас все не знаем вообще, что с нами будет завтра, что будет с нашей страной завтра. Очень сложно, мне кажется, строить долгоиграющие планы, долговременные, кем бы ты ни был и что бы с тобой ни происходило. Поэтому в «навсегда» я не очень верю. Но я могу сказать, что когда вот я уезжала в начале лета, у меня было ощущение, что я уезжаю, может быть, на несколько месяцев, просто немножко переключиться, а потом, наверное, я вернусь. Но потом случилось 21 сентября, и я поняла, что я не очень хочу возвращаться. То есть это был момент, когда меня прямо... Ну вот второй такой момент, когда меня прямо очень сильно... как-то задело все происходящее. Я, в принципе, такой, знаешь, медленный человек. Я очень медленно как-то всегда осознаю, что происходит. Но вот это был момент, когда я подумала: так, что-то мне не хочется. Вот пока это все происходит, пока этот режим продолжает жить, я что-то как-то я не думаю, что я готова возвращаться. Но при этом я часто приезжаю. У меня живут родные в Ростове-на-Дону, моя мама. И для меня просто супер важно с ними видеться. Я не ощущаю себя человеком, который, знаешь, типа там эмигрирует и все, и не хочет больше возвращаться в Россию никогда. Нет, все-таки там живут мои близкие, и Дашка, и мама, и поэтому я в любом случае туда моталась и буду мотаться дальше, даже если я буду жить постоянно в другом месте.
Маму ты упомянула, я хотела как раз спросить про родных. Например, для меня оказалась на данный момент самая, наверное, болезненная проблема — это то, что моя мама не поддерживает мой отъезд. Один из мощных аргументов для нее, который для меня стал шоком, ну, видимо, всех перекрыло жестко в 22-м году, что мы, моя маленькая семья, мы бросаем наших родных здесь. Это такой аргумент, знаешь, можно много спорить по поводу будущего страны и, не имею в виду даже с родными, да, и где нам будет лучше, взвешивать все за и против, но вот против вот этого аргумента довольно сложно что-то сказать, что-то ответить, и я пока вообще не очень понимаю, как этот разговор как-то конструктивно вести. Для меня вот это сложная ситуация по поводу, там, бросаю я или не бросаю. У тебя был с мамой разговор на эту тему, как вы вот как семья проходите этот период?
Да, я тебя понимаю хорошо. Был, конечно, и это тоже болезненный момент для меня. Я как бы очень близка со своей мамой, я ее очень люблю, и мне кажется, это единственный, если честно, момент, который для меня прям болезненен вот вообще в текущей ситуации. Это какой-то страх потерять связь с мамой. Я сейчас немножко издалека зайду. Я это обсуждала как-то с психотерапевтом. Сказала, что вот это у меня появилось ощущение, что я не хочу возвращаться, ля-ля-ля. И я сначала об этом начала психотерапевту рассказывать, как, знаешь, про какие-то вопросы идентичности. Вот как сейчас модно тоже об этом говорить, там, да, популярные всякие такие выражения, что вот это все человек сейчас, вот очень многие люди в России, вот они как бы немножко теряют свою идентичность из-за того, что они уезжают, из-за того, что вот в стране такой кризис происходит, что они как бы теряют связь со своей страной и то все. Но, в общем, когда мы начали это обсуждать с психологом, я как-то очень быстро пришла к тому, что в целом, когда я говорю вот про эту потерю идентичности, я в первую очередь имею в виду вот этот страх потерять связь с моей мамой, то есть про очень вот такие личные, маленькие, на самом деле, вещи, про семью. Потому что, да, моя мама остается в Ростове, она никуда не собирается уезжать, и в целом, ну, у нас там немножко разные политические взгляды, и я очень боюсь действительно потерять связь с ней. Но, во-первых, мне кажется, что моя мама считает, что я путешествую. И это, я в какой-то момент подумала, что, может быть, это и хорошо, пусть как бы это будет так. Она вначале тоже не понимала, почему я хочу куда-то уезжать, и в целом достаточно так это приняла, ну, мягко говоря, настороженно. Но как-то со временем, мне кажется, она начала к этому спокойнее относиться, и сейчас у нас уже вот последние месяцы у нас нет таких разговоров, что типа, а когда ты вернешься, а почему ты уехала? Они были вначале... Но сейчас как-то сошли на нет. Возможно, моя мама думает, что я действительно путешествую. Возможно, ну как-то просто она это приняла. Мне кажется, что слово «бросить», оно вообще такое очень тяжелое, знаешь. Это, конечно, очень сильно давит. На самом деле, в общем-то, все взрослые люди, никто никого не бросает, все в целом просто делают какие-то свои жизненные выборы. Но когда начинаешь в таких категориях мыслить, я тоже иногда в них мыслю, конечно, это вносит какое-то дополнительное давление, потому что вот в самом этом слове «бросить» есть такое осуждение мощное.
Ответственность мощная.
Да. Я надеюсь, что можно как-то сохранять эту связь с семьей и, может быть, даже укреплять ее, находясь на расстоянии. Я надеюсь, что это возможно. Стараюсь над этим работать.
Вы с мамой отмечаете День матери?
Честно говоря, нет. Но когда я вообще вспоминаю про то, что этот праздник существует, и там он как-то попадает в мое поле зрения, я могу там маму как-то поздравить. Но в целом, скорее, нет, чем да. Но у нас много таких вот, знаешь, каких-то, вот моя мама учительница, и есть, например, День учителя, еще вот такой день, и я с ним тоже стараюсь маму поздравлять, но забываю все время про этот день. Но хорошо, что этот день есть, дополнительный повод вспомнить, поговорить, не знаю, позвонить, написать и так далее.
Это интересно, потому что я помню о Дне учителя, у меня бабушка учитель русской литературы, и мы всю жизнь ее поздравляем. А о Дне матери я последние 5 лет узнаю уже в День матери из Инстаграма, и меня последние годы это всегда очень пенило, потому что я все бастовала против того, откуда это взялся день, это А. Б. Почему я не знала о нем заранее? Вот в этом году я намерена это изменить. Во-первых, я пришла уже к тому, что я приняла и запомнила, что, оказывается, последнее воскресенье ноября — это День матери. И более того, Настя, тебе будет интересно узнать, что, оказывается, еще Борис Ельцин в 1998 году подписал указ о том, что это официальный праздник. Ну вот выходной только нам не дал, жалко, тогда бы мы запомнили, наверное. Но вообще-то официальный праздник, который направлен на повышение социальной значимости материнства. Поэтому нам нужно запомнить его.
Ну что ж, спасибо, Борис Ельцин.
А я уже готова исправиться. Заказать подарок мамам на 27 ноября, это воскресенье, можно с помощью маркетплейса FlowWow. Они работают во многих городах России и даже других странах. Цветы, десерты, живые растения и косметика, большой выбор подарков. Проверяйте, что интересного есть именно в том регионе, где живет ваш дорогой человек. Лично я чаще всего заказываю букеты. Выбираю магазин цветов с хорошими отзывами и рейтингом. Это очень удобно сделать на маркетплейсе. Букет собирает местный флорист, а в чате через FlowWow уточняю с ними детали, если нужно что-то особенное, может быть. Потом, также на маркетплейсе, они присылают мне фото букета перед тем, как отправить его моей маме. И все, оп, и совсем скоро она получает свой подарок. Доставка у FlowWow от 15 минут, то есть даже если вы вспомните о Дне матери уже 27 ноября, все равно успеете поздравить. FlowWow принимают и иностранные карты, то есть если вы сейчас за границей или ваша мама там живет, сделать ей приятно и заказать подарок возможно. И это очень здорово. С промокодом не просто латиницей у вас будет скидка 10% на заказы до конца декабря. Ссылку на FlowWow оставляю в описании выпуска. Ты выросла в Ростове-на-Дону?
Да.
Какой отпечаток на тебя оставили вот те края, юг России? Думала об этом?
Мне кажется, что я об этом стала думать уже, когда выросла, и когда вообще как-то по-другому посмотрела и стала переосмыслять свое детство, как и все миллениалы. Я тоже люблю копаться в себе, анализировать свою семью, свои корни и так далее. И вот когда уже я стала этим заниматься, я подумала, что, наверное, вообще-то, ну, мои родные места оставили действительно какой-то на мне отпечаток. При этом, когда я была маленькая и когда я была подростком, ну, я уехала поступать в институт уже в Москву, я не могу сказать, что я прям как-то очень любила Ростов. Потом я поняла, что, во-первых, я южный человек. Уже когда я выросла, я поняла, что я очень сильно привязана вот к этому. Не то, что привязана, но как бы для меня большую роль играет вот этот вот южный климат.
Что это, южный человек? Я человек с северо-запада, не знаю ничего про вас, южан, расскажи.
Ну, для меня очень комфортна жара, для меня очень комфортна вот эта какая-то более южная ментальность, если она существует. Возможно, это какие-то стереотипы, но некоторые подтверждения я им все-таки вижу. То есть такая очень эмоциональная, очень открытая такая человеческая природа. Для меня она очень комфортная, я вижу ее отпечатки в себе. И в целом, ну, мне сейчас уже очень комфортно, когда я приезжаю в Ростов, и когда я там гуляю, когда я хожу по этим маленьким улочкам, таким стареньким, вот в старом городе, когда я хожу на левый берег Дона и там смотрю на речку или катаюсь на теплоходике по Дону, и все это как-то моему сердцу очень мило. Вот, но я бы сказала, что это такие чувства, которые пришли уже, когда я пожила в Москве какое-то время, когда я начала вообще об этом задумываться, и я как-то город тогда для себя переоткрыла, скажем так.
А почему в Москву так тянуло подросткам?
Ну, мне казалось, что мне нужны очень большие масштабы. Знаешь, что моей личности необходим масштабный город. И вот Москва для меня была такой. Плюс я просто еще, правда, ее очень полюбила как город. Когда я помню, что мне было лет 15, и я участвовала в Всероссийской олимпиаде по литературе, и нас, вот, школьников привезли, вот, олимпиадников привезли в Москву на экскурсию. И я помню, что я впервые тогда вышла из автобуса, это было на станции метро Кропоткинская, рядом с Храмом Христа Спасителя, был очень солнечный день, и все вокруг было так, знаешь, залито солнцем, и был такой этот храм огромный, который сейчас уже вообще-то среди многих людей в моей среде считается скорее каким-то символом, ну, всех самых плохих черт церкви Российской Православной как института, но вот в тот момент я помню, что я посмотрела на этот огромный храм, который весь светился, от него шло какое-то сияние, и все вокруг было такое солнечное, красивое. И я посмотрела на это все и подумала, блин, как же я хочу жить здесь, как же мне нравится этот город. И это такое вот одно из моих первых впечатлений о Москве. И вот через несколько лет я переехала и была... Да, собственно, до недавнего времени, честно говоря, я была абсолютно влюблена вообще в Москву, и мне казалось, что это прямо вот город, который на 100% отвечает моим, ну, не знаю, отвечает мне как человеку, и я его очень-очень люблю. Но потом как-то, знаешь, вот как с отношениями с людьми, немножечко это чувство стало охладевать. Но первые вот лет 8 я была просто очень сильно влюблена в Москву.
Блин, ну это отношения с хорошим сроком, знаешь. Как ты выбрала для себя журналистику? Или ты училась в высшей школе экономики на специальности коммуникации и медиа? Это не совсем журналистика. В моем мире я мало знаю про это, но в моем мире кажется, что люди моего года, они все стремились на журфак МГУ, а мне кажется, что твои ребята, ваши годы выпуска, для них уже новая какая-то высота, это была высшая школа экономики, которая была, наверное, уже попрогрессивнее на тот момент.
Слушай, я как-то примерно так это себе тоже тогда представляла. Мне 28 лет, и я приехала в Москву поступать, по-моему, в 2011 году. Я училась на факультете медиакоммуникации на отделении деловой и политической журналистики. Тогда это так называлось. И мне тоже тогда казалось, что это какое-то очень такое прогрессивное место. В принципе, так это и было. Там было очень много в то время преподавателей, которые сейчас уже, к сожалению, там не преподают по многим причинам, которые еще работали, знаешь, на старом НТВ, например, там Светлана Сорокина читала курсы, Ольга Романова была одной из моих научных руководительниц там на одном из курсов, Александр Архангельский там преподавал, ну, то есть много вот каких-то классных, таких интересных преподавателей, которые занимались независимой журналистикой в нулевых и в 90-х. Но я благодарна сейчас, на самом деле, этому времени, хотя, кстати, я так и не закончила последний курс, ну, то есть я закончила его, но не получила диплом.
Ничего себе, интересно.
Да, потому что я тогда начала работать в Вилладже, и работа эта настолько меня захватила, что я, в общем, так и не написала диплом. Я все равно благодарна этим 4 годам. С большим количеством классных людей меня свели. Мне кажется, что учеба на журфаке, она, в принципе, возможно, не подразумевает в России какого-то очень глубокого прям погружения в академическую среду, потому что обычно все ребята очень рано начинают работать в разных там местах, в разных редакциях, и я тоже была не исключением, я довольно быстро там подзабросила все лекции и семинары, и у нас много на самом деле ребят с курса, которые прямо стали какими-то крутыми журналистами, расследователями, и я вот очень благодарна тому, что я познакомилась там с ними в том числе.
Раз люди стали все-таки независимыми журналистами, получается, у вас не было вот этого диссонанса, то, чему учат, никак не соответствует с реальностью мира. Вас готовили к тому, что журналистам вот в те годы еще можно в России быть?
Да, мне кажется, это было еще достаточно романтическое время, начало 10-х годов, когда первые большие митинги там на Болотной и потом за Навального, время расцвета телеканала «Дождь». И мне кажется, что во многом это было такое время каких-то романтических надежд. Много людей верило в то, что, ну, может быть, там скоро у страны будет какое-то другое альтернативное будущее. Вот, поэтому в целом, да, было очень много ребят у нас на курсе, которые были прямо, ну, и я тоже была не исключением, но я скорее тогда какой-то культурной журналистикой интересовалась, культурной, городской, то есть не политической.
ты чем жила и как видела себя вот во всем этом большом мире или, может быть, и мире журналистики после учебы? Получилось это место занять?
Да, я очень тогда увлекалась городскими медиа, и вообще я была такая очень, знаешь, культурная барышня, я очень много смотрела всякого кино, всякие фестивали ходила, и мне очень хотелось вот про это писать и что-то вот делать. И я еще на первом курсе попала в редакцию «Вилладжа», которую я очень тогда любила, ну и вообще тогда у «Вилладжа» его афиши была...
Тоже расцвет.
Да, это был тоже такой расцвет, и это были такие издания очень-очень модные, очень-очень такие влияющие, мне кажется, на действительно на культурную городскую жизнь. Сейчас я про это вспоминаю как про такое очень символическое время, потому что это было время, когда вот эти культурные издания, они действительно очень сильно влияли на какой-то большой сегмент людей, и они создавали такой вот стиль жизни, вот этот лайфстайл, к которому стремились люди, да, который считался очень каким-то таким вот важным и нужным. Все эти кофейни, все эти велодорожки, да, там пресловутые фестивали городские, все это было вот так действительно очень символично. Это потом мы поняли, что в принципе оказывается, что вот за этой вот всей частью жизни отдельно от нее шел какой-то процесс, который вот привел к тому кризису, в котором мы сейчас живем. И, может быть, если бы мы были чуть менее тогда сконцентрированы на городских фестивалях и велодорожках, может быть, мы бы обратили на это внимание, но мы не очень обращали. Но, тем не менее, в тот момент казалось, что это очень важно. И меня это тоже очень сильно увлекало. Мне это было очень интересно. И мне очень повезло, что вот я была на первом курсе, в конце первого курса. «Вилладж» тогда искал редактора выходного дня, по-моему, и мой первый шеф-редактор Милослав Чемоданов, он искал как раз вот младшего редактора, который будет таким редактором выходного дня, слышь, младшим редактором, который будет писать всякие, знаешь, типа анонсы событий, выходные в городе, выходные в Москве, всякие такие штучки. И я откликнулась тогда на объявление, меня взяли, и я потом 4 года работала в «Вилладже», это тоже было такое очень счастливое для меня время, вот связанное с моей юностью. Я про него вспоминаю очень так тоже с радостью, с теплом.
Хочу напомнить, что лучший способ сказать спасибо подкасту – это присоединиться к его сообществу. Даже самая скромная подписка, цена кофе, позволит мне быть уверенной в том, что это не просто может продолжаться, несмотря ни на какие обстоятельства. В нашем комьюнити вы сможете познакомиться с близкими по духу людьми. Кто-то живет в России, кто-то в Германии, в США, в Нидерландах. Вы сможете присоединиться к нашему книжному клубу. Благодаря нему я уже 3-й год читаю постоянно. А раньше это было редкостью. 29 ноября во вторник в 20:00 мы обсуждаем книгу «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Эдит Ева Эгер. Вы наверняка ее видели в интернете. Я уже прочитала ее, и это, пожалуй, самая жизнеутверждающая книга, которую я знаю. Не зря все про нее пишут. Я была настроена, как всегда, скептически, но она правда мощь. Это книга не только о женщине, которая прошла концлагеря и выжила, но и о том, как она смогла справиться со своим опытом. Эдит Эгер стала великой психотерапевткой, и это ее книга о своем пути и пути своих пациентов к исцелению. Присоединяйтесь 29 ноября к нам, чтобы обсудить онлайн эту книгу и поддержать друг друга в эти сложные времена. До встречи в комьюнити. У тебя была в твоей карьере опыт работы в корпорации. Каким он для тебя оказался?
Я думаю, что когда ты работаешь в большой компании, во-первых, очень важно иметь такой вот, может быть, склад характера, склад ума, такой майндсет, который для этого подходит. И я им, к сожалению, не обладаю. А во-вторых, я как-то себя, ну, это, может быть, тут одно перекликается с другим, я себя часто чувствовала немножко винтиком. Ну, даже не в плохом смысле, а просто в смысле, что вот у меня есть на этой работе как бы функция, которую я выполняю. Как-то я быстро ощутила, что мне немножко сложно работать и сложно на 100% вовлекаться в эту работу, когда я себя этой функцией ощущаю. Но это только мой опыт. Я работала на такой серединной довольно должности, я была редактором. Я думаю, что когда ты работаешь на, может быть, более высокой позиции в большой компании, когда у тебя больше ответственности, больше каких-то людей, зависящих от тебя, этот опыт, наверное, отличается, он другой. И это начало меня демотивировать в какой-то момент. Но я очень благодарна этому опыту, потому что, во-первых, мне кажется, что опыт работы в большой корпорации действительно способен тебя обогатить какими-то вещами. Ты понимаешь, как устроены процессы, ты начинаешь чуть лучше сам себя менеджерить. и чуть-чуть лучше вот сам себя организовывать. Я получила навыки, которые мне потом очень помогли, уже запустив свое дело, работать с клиентами как подрядчик, потому что я уже понимала, как устроены процессы в больших компаниях, на каком языке надо говорить с менеджерами этих компаний. Это мне потом очень помогло в своем деле. Это было всего пара лет, на самом деле, немного, но я очень благодарна этому времени за то, что именно тогда я придумала норм. Ну, то есть мы с Дашей вместе придумали, и это как раз было вот такое... То есть я поняла, куда мне хочется двигаться дальше, я поняла тогда, что мне не нравится, что мне не очень подходит, и это помогло мне вот выйти как раз на какую-то дорожку, которая мне больше нравится. То есть мне кажется, что, в принципе, вот такой опыт работы, может быть, на позиции, которая там тебе не супер нравится, не супер подходит, этот опыт способен тебя подтолкнуть к тому, что как раз... Ну, как бы, что для тебя может быть более актуальным. Поэтому я думаю, что, ну, вот в моей ситуации это было, в общем, тоже полезно и важно.
У тебя был какой-то период, когда ты все-таки пыталась вот примириться с этим тезисом, что, знаешь, работа, ну, это просто вот работа. Ну, работа, а творчество и все остальные радости жизни можно где-то за пределами ее получать.
Было, конечно, да. Я помню, что я тоже тогда ходила к психотерапевту в то время, и я помню, что как раз вот я такими словами примерно оперировала, и я спрашивала у психотерапевта, ну, блин, а может быть, это просто взрослая жизнь?
Да, да, да.
Может быть, это просто взрослая жизнь, когда твоя работа — это работа, и ты к ней относишься как к работе, и у тебя есть работа, а есть нерабочее время, и ты занимаешься разными вещами. Но я помню, что психотерапевтка мне тогда очень задала такой хороший вопрос. Она сказала, Настя, ну у вас же было по-другому. А у меня действительно было по-другому. Вот, собственно, когда я работала в Вилладже, я по-другому к работе относилась, как к чему-то такому более захватывающему, скажем так. И она спросила, типа, ну вот у вас же было по-другому, а почему вы отказываетесь от этого опыта? То есть вы же знаете, что бывает по-другому. Это, мне кажется, важный вопрос. Он важный и в какой-то творческой, карьерной реализации, в отношениях, когда у тебя был уже какой-то захватывающий опыт, а потом твой опыт становится не таким захватывающим, очень важно вспоминать, что вообще-то у тебя было по-другому, и не отказываться от этого. И мне это тогда очень помогло, и как я сейчас понимаю, нет, это не была взрослая жизнь. Ну, то есть это... Взрослая жизнь может быть и другой тоже. Поэтому я думаю, что таки, конечно, хорошо, когда дело тебя захватывает.
Получается, ты уходила оттуда с планом заниматься фулл-тайм нормом.
Угу, да.
Страшно было это делать, потому что я представляю, что когда у тебя есть, появилось какое-то твое там небольшое любимое дело, я не знаю, как вы к нему изначально относились, расскажи, как к хобби или как к чему-то, да, а потом ты вдруг готовишься возложить на него вот эту ответственность кормить себя, ну, это может быть довольно переживательно так, можно немножко бояться, наверное, потерять вот эту какую-то связь с этим делом. Как это у тебя было?
Мне не было страшно, ты знаешь, вообще, честно говоря. Может быть, было, но страх не был какой-то большой эмоцией тогда. Мне кажется, что я просто чувствовала, что мне надо это сделать. Я очень такой интуитивный человек, по крайней мере, в работе. Я очень сильно доверяю интуиции, и это довольно рано начало проявляться. То есть я даже, когда мне уже было там 23-24 года, я уже такая, типа, так, я чувствую, что надо это сделать. Ну, значит, наверное, надо это сделать. И я просто чувствовала, ну, как-то уже тогда появился какой-то очень хороший фидбэк от слушателей, от каких-то уважаемых людей в индустрии, которые стали там писать нам с Дашей, что типа вот, я очень благодарна им. Я помню, что там Лика Кремер какие-то хорошие слова нам с Дашей писала, там Саша Уржанов, еще разные коллеги, уважаемые очень в медиаиндустрии, какие-то нам стали писать хорошие слова, и я стала понимать, что, ну, наверное, это неплохо, наверное, то, что мы делаем, неплохо. И как-то это все в меня вселяло веру в то, что, наверное, надо вот этим заниматься. Мне повезло тогда, потому что там как-то так совпало, что вот к нам как раз в это время стала приходить реклама, какая-то первая небольшая, и стали вот приходить какие-то первые небольшие, но все-таки деньги. И в меня это тоже вселило уверенность, что, наверное, подкасты могут меня кормить в будущем. И, в общем, это как-то оправдалось. Я вот часто сравниваю вот эти рабочие какие-то моменты и чувства вот эти, да, от каких-то карьерных поворотов с отношениями, потому что мне кажется, что здесь действительно есть какие-то параллели. Это вот реально, ну вот как вот ты чувствуешь, что нужно уйти от одного человека к другому. Иногда это может быть нерациональная какая-то совершенно нерациональный выбор, но вот ты так чувствуешь, что вот, вот так, вот так. Тут вот тоже вот, ну вот я так чувствовала. Ну вот все.
В 2017 году, когда вы подкаст пробовали записывать первый раз, вы вообще же, получается, так мощно все равно опередили всех. То есть Про это не просто говорят, что, мол, ты там давно записываешь. А я еще когда только думала начинать записываться, вы уже, по-моему, выходили.
Да, мы в конце 17-го уже, получается, 5 лет. 5 лет было недавно, да. Что-то мы ничего не сделали на эти 5 лет, надо, наверное, что-то сделать.
5 лет надо, это же серьезное дело. На кого вы равнялись или не равнялись? Вот почему именно подкаст, а не знаю, не какой-нибудь инстаграм-блог или что-то? Какое у тебя подкастное или контентное окружение на тот момент было?
Слушай, ну я тоже начала в какой-то момент слушать, с одной стороны, какие-то англоязычные подкасты, во многом с подачи Даши я что-то слушала. Ну, типа Serial, This American Life. Я очень много тогда слушала This American Life, и это действительно подкаст, который я бы рекомендовала слушать вообще всем людям, которые как-то хотят что-то понять про нарратив в подкастах, потому что он очень классно скроен и очень так всегда нестандартно. То есть он, с одной стороны...
Ну, по-хитрому, да.
По-хитрому, да, и там такие вот всегда есть там практически в каждом выпуске интересные клиффхенгеры, какие-то вот повороты, и вот эти истории как-то интересно всегда так скроены. Мне кажется, это то, чему вот российским производителям контента еще надо учиться, потому что мы иногда вот немножко как-то вот так стандартизированно, что ли, подходим, да, к раскрытию той или иной темы, а вот в англоязычной, американской особенно школе нарратива, сторителлинга, у них, конечно, они чуть более творчески уже каким-то вещам подходят, что там мы еще не всегда это умеем. Но This American Life был важным подкастом, The Daily был важным подкастом. Тогда Медуза делала очень такие, ну, начала уже делать какие-то очень знаковые вещи. Я очень восхищалась всегда тем, что делал Лёша Пономарёв, который сейчас в «Холоде» делает подкасты. И тогда он делал «Медузу в курсе», и, в общем, какие-то первые вот эти подкасты «Медузы», которые они делали вместе с Ликой. Все это тогда какое-то большое тоже на меня влияние производило. Так что, не знаю, я не могу сказать, что я была тогда прям каким-то подкаст-джанки. Я, в принципе, и сейчас, наверное, не являюсь им. Я слушаю как-то скорее утилитарно то, что мне надо послушать, то, что хочется. И плюс еще, мне кажется, что мы с Дашей были просто достаточно ленивы для того, чтобы делать, например, сайт, хотя мы обсуждали это, что, может быть, нам делать какой-то сайт с текстами. Но мы были, как это у нас было недостаточно для этого сил тогда и мотивации, и мы решили просто болтать. А потом просто из этого уже что-то выросло, и что выросло, то выросло.
Ну и вот фастфорвард в нынешнее время, норм, вы выпускаетесь каждую неделю. Как ты в этом живешь? Это же прям мощная нагрузка. Сколько это месяцев уже продолжается, что вы каждую неделю выпускаетесь?
2 года, я думаю. Ну да, мы начинали с того, что мы выпускались раз в месяц, потом выпускались раз в 2 недели, потом стали выпускаться раз в неделю. Отчасти коммерческий фактор этому поспособствовал, что просто мы стали продавать много рекламы, и уже как-то пришлось перейти на еженедельный выход, и мы стали жить за счет этой рекламы прежде всего. Во-первых, а во-вторых, слушай, ну да, это действительно очень сильно отразилось и на росте прослушиваний, и на комьюнити, то, что когда начинаешь часто производить регулярно контент, действительно он становится более охватным. Ну, это если в таких каких-то маркетинговых терминах рассуждать. Что касается, как мы с этим живем.
Ну да, просто вот по-человечески сложно выдавать только контента.
Да мы привыкли уже, ты знаешь, честно говоря, мы привыкли. У нас еще очень хорошая команда собралась, которой я тоже очень благодарна. Вот наш звукорежиссер Юрий Беляев просто вообще великолепный гений. И он сейчас уже в целом монтирует сам как великолепный редактор. И в целом мне всегда остается только там в пятницу. Ну, когда я выпускаю выпуски, мне остается в пятницу просто, знаешь, там послушать и что-то вот, ну, какое-то вот совсем лишнее, какую-то вкусовщину там чикнуть. А в остальном я знаю, что он сам всегда уже собирает достаточно так вот тонко и классные эпизоды. Но мы ориентируемся во многом, честно говоря, тоже на какие-то свои потребности, потому что вот раньше, например, мне кажется, у нас иногда были посложнее эпизоды с нарративной точки зрения, чем сейчас. Сейчас мы чаще стали делать просто интервью, которые требуют, может быть, чуть меньшего вовлечения, чем какие-то там вот нарративные такие вот сторителлинги с каким-то большим количеством историй. В 2022 году, потому что просто мы часто стали чувствовать, что мы сами устаем, что мы теряем мотивацию иногда, ну, потому что время такое, что иногда ты уже не понимаешь вообще, что вообще происходит, как вообще выжить, но при этом продолжать хочется и продолжать важно. И мы тогда сказали себе, окей, может быть, сейчас мы на время выберем более легкий формат, но при этом мы продолжим выходить регулярно, ну, потому что вроде как это для нас важно.
Легкий формат продакшена, тут надо пометить.
Да, легкий формат продакшена, что вот там мы один раз в неделю поговорили с человеком, смонтировали, выпустили. То есть мы стараемся как-то ориентироваться тоже на свой уровень сил и в зависимости от этого выбирать там формат, темы и так далее. Но, тем не менее, с одной стороны, вот мы привыкли, а с другой стороны, все равно мы ориентируемся, ну да, на тот ресурс, который сейчас есть.
Когда ты живешь жизнь, знаешь, в которой все, что ты проживаешь, впитываешь, контент потребляешь или проживаешь эмоционально как человек, вот это и есть, по сути, твой продукт для людей. Не знаю, может быть, я сейчас перекручиваю, потому что у вас действительно есть интервью с другими людьми, но мне кажется, что, может быть, буквально до недавнего времени у вас всегда много в выпусках. Вас в плане вашего опыта, ваших эмоций, и ну, я сама как автор знаю, что это требует определенного ресурса. Жизнь, в которой ты много что проживаешь, не давит ли это? Не хочется ли какой-то, знаешь, дистанции иметь от того, с чем ты живешь и что ты делаешь для людей?
Слушай, мне кажется, у нас дистанция довольно большая на самом деле. Ну, то есть, мне не кажется, что норм — это прямо реалити-подкаст. Например, мы с Дашей не особо вообще рассказываем про свою личную жизнь в подкасте, хотя и у меня, и у Даши все это время, конечно, что-то происходило.
Осознанно не рассказываете?
Осознанно, да. Мне кажется, что мы просто обе довольно закрытые люди на самом деле. И, ну, что-то мы, конечно, выносим. И я поняла в какой-то момент, что что-то рассказывать, конечно, надо, потому что для людей это тоже важно. И именно потому, что люди как-то в том числе там солидаризируются с нами, когда они нас слушают. И им важно тоже и про наш личный опыт что-то слушать. Но на самом деле мы рассказываем не очень много. И я прям вот какие-то совсем-совсем интимные свои переживания, мне кажется, не выношу. Ну, просто потому что я не очень умею и не очень люблю. Поэтому мне кажется, что дистанция все-таки есть, и она не то чтобы даже осознанная, а просто вот, ну, так получается. Но при этом я думаю, что подкаст, вообще подкасты научили нас в том числе как-то рассказывать о каких-то своих переживаниях. Не обо всех, но о каких-то. И это тоже такой полезный, наверное, опыт.
Что-то из этого опыта, который приобрела, в свою личную жизнь забрала за пределами работы?
Хороший вопрос, да, я сейчас подумаю. Мне кажется, что я стала учиться, но я не научилась еще этому, говорить о своих чувствах в моменте, когда я их переживаю, а не только, когда они остались в прошлом. Потому что вообще я такой человек, который про какие-то свои опыты, в том числе неприятные, обычно не рассказывает в моменте и не любит вообще как-то их в моменте транслировать, а рассказывает уже, когда, знаешь, пройден какой-то путь героя. То есть, например, когда у тебя там был какой-то сложный опыт, и когда ты уже его преодолел, и ты можешь как-то это рассказать, как некую историю с позитивным концом. Вот я всегда была таким человеком, и я вот заметила за эти годы, именно там благодаря какой-то вот этой трансляции переживаний в подкасте или там в моем личном инстаграме, что я могу рассказывать про тяжелое только когда я это уже пережила. Но я подумала, что, наверное, было бы полезно научиться и как-то это транслировать в моменте. В том числе это было бы полезно для моих личных отношений, например, с людьми. Но пока я этому только учусь. То есть я заметила это вот как раз на примере подкаста. И я поняла, что мне сложно рассказывать про какие-то опыты, вот когда я через них только прохожу, и вообще я не могу о них рассказывать, а могу вот только потом постфактум. Но вообще-то как бы в личной жизни это тоже довольно важно, знаешь, говорить о каких-то вещах сразу в моменте своему там партнеру, своим друзьям. Когда ты начинаешь учиться это делать, это приносит какие-то большие озарения, потому что оказывается, что в целом другие люди, они способны тебя в этом поддержать или как-то отреагировать каким-то образом, который тебя поддержит. Это было какое-то важное наблюдение, но я этому сейчас только-только учусь.
Интересно, спасибо, что поделилась. Что будет с нормом дальше? Что нам ждать? Чем ты хочешь заниматься дальше?
Ну, норм будет продолжать выходить. Я думаю, еще долго.
Show must go on.
Show must go on. Ну да, он просто превратился уже в такой, знаешь, какой-то наш с Дашей проект, в котором мы, правда, чаще всего просто отвечаем на какие-то вопросы, которые нас самих интересуют, и этих вопросов не становится меньше, что бы ни происходило во внешнем мире. Ну вот у меня лично не было проблемы, честно говоря, которая, я так понимаю, что была у некоторых авторов, которые занимаются теми или иными видами производства смыслов, когда в начале 22-го года, да, там, когда все это началось, у меня не было проблемы с тем, чтобы искать слова, потому что, по сути, в норме я просто отвечаю на вопросы, которые меня волнуют, и эти вопросы никогда не заканчиваются. Меня не перестает интересовать окружающий мир. Эти вопросы просто сменяют друг друга. Поэтому норм будет выходить до тех пор, Ну, во-первых, пока существует наше гениальное, блестящее партнерство с моей любимой Дашей, а во-вторых, до тех пор, пока просто меня вот это все интересует, интересует окружающий мир. Скоро начнем снимать новый сезон «Советских див», которых я обожаю. Да, я надеюсь, что в декабре выйдут новые серии, ну, даже не надеюсь, а скорее всего они выйдут, новые эпизоды, и это тоже такой другой проект, который очень сильно меня увлекает. Он такой развлекательный, но при этом он дает мне вдохновение какое-то. Плюс у нас есть еще кое-какие идеи, но я про них пока не буду рассказывать, потому что они пока в зачатке, скажем так. Но, может быть, в следующем году тоже мы что-то новенькое сделаем.
Я буду ждать и надеюсь, что на все идеи найдутся силы, ресурсы для и реализации, и мы все это совсем скоро увидим, послушаем и расскажем об этом остальным.
Спасибо тебе, я очень рада с тобой поговорить, и привет всем слушателям, это непросто.
Спасибо. Спасибо, что были с нами в этом выпуске «Это непросто». Пожалуйста, поставьте подкасту 5 звезд, если он вам нравится. Добавьте в избранное на Яндекс.Музыке. Это можно сделать, поставив сердечко. И напишите комментарий там, где слушаете подкаст. Это поможет «Это непросто» быть заметнее в приложениях, и его откроют для себя новые люди. До следующего выпуска.